Глава 8. Ноябрь 2010 года. «Ты уже взглянул на пометки Розы, сделанные ею по поводу дела Риты Нильсен?» Карл поднял голову и едва сдержался от смеха. Перед ним стоял Асад и махал небольшой стопкой бумаг. Очевидно, он нашел средство от насморка, ибо из ноздрей у него торчало по большому клочку ваты, поэтому его довольно забавный акцент стал еще забавнее. «Какие пометки? Где?» — спросил Карл, подавив улыбку. «В деле о женщине, пропавшей в Копенгагене, хозяйке борделя Рите Нильсен». Асад бросил на стол стопку фотокопий. «Роза собирается сейчас сделать пару звонков, а мы пока должны посмотреть вот это. Так она сказала». Мёрк взял копии и показал пальцем на тампоны. «Если ты сейчас же не вытащишь затычки, я не смогу сосредоточиться». «Тогда у меня потекут сопли, Карл». «Пускай текут. Главное, чтобы на пол». Он удовлетворенно кивнул, когда ватные тампоны очутились в мусорном ведре и посмотрел на бумаги. «Какие пометки?» Асад наклонился к нему и пролистал несколько страниц вперед. «Вот», — показал он на многочисленные строки, выделенные красным цветом. Карл пробежал страницу глазами. Там описывалось проведенное полицией исследование состояния обнаруженного Мерседеса Риты Нильсен, а пометки Розы относились к нескольким предметам, найденным в бардачке. Путеводитель, поездка по Северной Италии, несколько постилок лакерол, пачка бумажных носовых платков, пара брошюр о Флоренции и, наконец, 4 кассеты Мадонны. «Очевидно, в то время Мадонну сложно было сбыть в воровской среде Нёребро», — подумал Карл и заметил, что Роза выделила дополнительно жирной чертой слова «футляр от альбома «Кто эта девушка» найден без содержимого». «Занятная формулировка», — подумал Карл. «Найден без содержимого». Такая фраза допускала различные толкования. «Ладушки», — наконец изрек он. «Действительно сенсационная новость, Асад. Обнаружена кассета Мадонны без содержимого. Ну что, проинформируем прессу?» Сириец непонимающе посмотрел на него. «Там на следующей странице тоже кое-что есть. Да, страницы лежат слегка в обратном порядке». Он указал на еще несколько пометок. На этот раз речь шла о телефонном сообщении от 6 сентября 1987 года о пропаже Риты Нильсен. «Принято от Лоны Расмунсен из Кольдинга, которая у нее работала. Отвечала на телефонные звонки и принимала заказы на девушек по вызову. Она была удивлена тому, что хозяйка не вернулась в Кольдинг в субботу, как планировалось. Ниже отмечалось, что Лону хорошо знали в полиции благодаря ее связям с проститутками и наркодилерами». Фраза, выделенная в этом фрагменте, гласила: «По свидетельству Лоны Расмуссен, на воскресенье у Риты Нильсен было запланировано что-то важное, поскольку тот день и несколько последующих были перечеркнуты косыми красными линиями в ее ежедневнике, находившемся в массажной клинике, проститутской конторе, как ее называет Лона». «Окей», — многозначительно произнес Карл, продолжая читать документ. «Значит, у Риты Нильсен были запланированы какие-то встречи на дни, последовавшие за ее исчезновением. Причем следствие проверило эти сведения и не смогло установить, с кем женщина хотела встретиться. Мне кажется, сейчас Роза пытается найти Лону Расмуссен», — прогнусавил Асад. Карл вздохнул. Все произошло 23 года тому назад. Судя по номеру страхового свидетельства Лоны, ей сейчас должно быть 70 с лишним. Довольно солидный возраст для дамы с таким прошлым. Даже если, хотя и маловероятно, старуха все еще жива, чем она может помочь спустя столько лет? «Смотри, Карл!» Асад снова перевернул страницу и прочитал еще одно предложение, немного невнятно из-за соплей. «При обыске квартиры Риты Нильсен на 10-й день после ее исчезновения обнаружили кошку, настолько ослабленную, что пришлось прибегнуть к ее усыплению». «Какой ужас!» — прокомментировал Карл. «Да, и вот еще!» — Асад указал на нижнюю часть страницы. «Ничто из найденного не свидетельствует о преступлении. В личных бумагах, дневниках и прочем не обнаружилось никаких указаний на серьезный кризис. Жилище Риты Нильсен произвело впечатление аккуратного, однако оно несколько несерьезно обставлено для ее солидного возраста. множество безделушек, чересчур большое количество фотографий Мадонны, вставленных в рамки. В целом, ничто не говорит о возможности самоубийства, и уж тем более убийства. И вновь Роза выделила жирным одну фразу. Большое количество фотографий Мадонны, вставленных в рамки. Почему акцент именно на этом? Карл вытер нос. Неужели и у него грипп? Да нет, вроде ничего нету. Черт возьми, нельзя простужаться, ведь Мона ждет. Не знаю, почему Роза считает, что все связанное с Мадонной так важно, сказал он. Но вот трагедия с кошкой любого заставит задуматься. Асад кивнул. Легенды о незамужних женщинах и их домашних питомцах определенно нельзя считать преувеличением. Если у тебя есть кошка, ты позаботишься о ней, прежде чем предпринять столь решительный шаг, как самоубийство. Или заберешь ее с собой, или заранее пристроишь животное в хорошие руки. «Я надеюсь, наши коллеги из Кольдинга задумывались об этом», — заметил он, однако Асад покачал головой. «Нет, согласно официальной гипотезе, она, вероятно, покончила жизнь самоубийством, поддавшись внезапному порыву», — буркнул он. Карл кивнул. «Конечно, и такое возможно, ведь она находилась вдали от своего дома и кошки. Всякое может случиться». Голос Розы прогремел по коридору. «Идите-ка сюда оба и побыстрее!» Какого лешего! Женщина, кажется, начала командовать ими. Может, хватит уже указывать, какими делами им заниматься? Если она собирается постоянно говорить в таком тоне, то следует дать ей отпор. Пусть эта тупица вновь впадет в депрессию и превратится в Ирсу. Пускай близняшка Розы не столь находчива, полной дубиной ее тоже не назовешь. «Идем, Карл!» — сказал Асад и потянул его к двери. Видимо, он был выдрессирован лучше. Роза стояла посреди своего кабинета во всем черном с ног до головы, как трубочист, и держала в руке телефонную трубку, абсолютно безразличная к прищуренному порицающему взгляду Карла.
«На связи Лона Расмуссен», — прошептала она. «Вам необходимо слышать, что она расскажет. Объяснение позже».
Затем Роза положила трубку на стол и включила громкую связь.
«Ну вот, Лона, теперь ко мне пришли мой шеф, Карл Мёрк и его помощник», — произнесла она. «Не могли бы вы повторить свой рассказ?»
«Ну ладно, хоть назвала его шефом. Значит, все-таки в курсе, за кем решающее слово в их отделе. И то хорошо». Карл одобрительно кивнул ей. Несмотря ни на что, Розе удалось связаться с Лоной Расмуссен. «Совсем не дурно».
«Да!»
— протяжно прозвучало из телефона. Унылый хриплый голос, как у закоренелых наркоманов. Впрочем, не такой уж и старческий, просто очень севший.
«Вы меня слышите?»
Роза подтвердила.
«Так вот, я только сказала, что она обожала свою дурацкую кошку, и одна из шлюх, не помню точно, как ее звали, однажды должна была присмотреть за ней, но забыла. Рита адски разобиделась на нее. Когда Рита уезжала надолго, я кормила животное какими-то консервами. Но если она покидала дом на день-два, кошка оставалась одна. Ну да, она слегка засирала все вокруг, а хозяйка потом все убирала». «То есть вы утверждаете, что Нильсон никогда не оставляла свою любимицу, не найдя кого-то, кто бы позаботился о ней?» — подсказала Роза. «Вот именно, тут кроется странность. Я понятия не имела о том, что кошка находится в квартире, к тому же у меня не было ключа. Хозяйка не дала мне никаких указаний, иначе я знала бы о том, что бедное существо умирает с голоду, понимаете?» «Да, Лона, понимаем, но еще одна вещь, которую вы мне раньше сказали, не повторите ее еще разок, что касается Мадонны». «Она тащилась от нее, действительно ее обожала».
«Вы сказали, что Рита была в нее влюблена».
«Да, черт возьми, она предпочитала об этом не говорить, но мы все об этом знали».
«То есть Рита Нильсон была лесбиянкой?» — вмешался Карл.
«Ого, я слышу мужской голос!» — хрипло усмехнулась она. «Ну, Рита трахалась со всем, что способна ползать и ходить.
Тут она резко прервалась, и в строгом розином кабинете раздались звуки, исходящие от человека, пытающегося утолить бездонную жажду.
«Если хотите знать мое мнение, думаю, она никогда никому не отказывала», продолжила Лона через пару очередных глотков. «Если только тогда, когда делала это за деньги, а у бедняка или кто бы там ни был, не оказывалось ни гроша».
«Так вы считаете, что Рита совершила самоубийство?» — продолжил опрос Карл. В ответ последовал долгий сиплый приступ смеха, вылившийся во фразу
«Дьявол с вами! Конечно, нет!»
«И у вас нет никаких предположений относительно того, что могло произойти?»
«Понятия не имею. Странно все это. Но, скорее всего, что-то связанное с деньгами, хотя на счету у нее было полно». Когда суд по правам наследства наконец-то освободил жилье. Да уж, кажется, прошло проклятых 8 лет.
«Она завещала все свои средства и квартиру организации «Защита кошек», верно?» — вставила Роза. «Опять про кошек», — подумал Карл. «Нет, эта женщина не позволила бы своей кошке умереть с голоду».
«Да, правда. Я бы не отказалась воспользоваться парой миллионов из тех средств»,
прозвучало чуть более приглушенно на другом конце провода. «Ладно», — сказал Карл, — «обрисуем ситуацию. Рита отправилась в Копенгаген в пятницу, и у вас сложилось впечатление, что уже в субботу она вернется. Поэтому вам не нужно было присматривать за ее кошкой. Затем вы решили, что она переночевала в ночь субботы на воскресенье у себя дома в Кольдинге. Позже Рита так и не появилась. Возможно, вы должны были ухаживать за кошкой, но не знали, наверняка находится ли животное в квартире. Так?»
«Да, что-то в таком роде».
«А прежде случалось нечто подобное?»
«Бывало. Она любила отлучаться на несколько дней. Ездила в Лондон или еще куда. Ходила на какие-нибудь мюзиклы. Ей это нравилось. Кто бы мог подумать, верно? Но ведь она могла себе позволить».
Последние фразы были совсем нечеткими, и Асад сосредоточился, прикрыв глаза, словно его атаковала песчаная буря. Однако Карл прекрасно все слышал. «Еще одна простая вещь. В Копенгагене в последний день, когда ее видели, Рита купила сигареты по кредитной карте. Вы не знаете, почему она не купила их за наличные? Сумма довольно маленькая». Лона Расмуссен рассмеялась.
«Как-то раз налоговый инспектор обнаружил у нее дома в ящике 100 тысяч крон. Она не смогла объяснить, откуда у нее такие деньги. Можете себе представить, что было потом. С тех пор все ее деньги переместились в банк, и она никогда не снимала оттуда ни единой лишней кроны. Все покупалось по кредитной карте или по карте Diners Club. Существовало много магазинов, где Рита не могла этого сделать, но она просто от них отказалась. Ей не хотелось вновь попасться, и она не попалась».
«Хорошо», — ответил Карл. «Значит, тут все в порядке. Жаль, что вам не достались ее деньги», — посочувствовал он, причем вполне искренне. Карл подумал, что Лона может умереть в любой момент.
«Да, но мне досталась ее мебель и все, что было в квартире, так как защита кошек не пожелала это все забирать. И для меня это было как нельзя кстати, так как мои собственные вещи представляли собой сплошную рухлядь».
Мёрк вообразил себе обстановку ее квартиры. Затем полицейские поблагодарили собеседницу и прервали соединение.
«Я всегда с радостью отвечу на любые вопросы», — заверила Лона в конце разговора.
Карл кивнул. «Значит, в ее жизни происходит мало интересного». Роза одарила Карла и Асада долгим взглядом, убедившись, что они все поняли. Стоящее дело, и его надлежало основательно расследовать. «Роза, что еще?» — спросил Карл. «Выкладывай».
«Ты ведь не такой уж знаток Мадонны», — ответила она вопросом на вопрос.
Карл на мгновение устало посмотрел на нее. Молодым девушкам, таким как Роза, очевидно кажется, что едва перевалив за тридцатник, человек становится весьма ограниченным, а как только ему исполняется 40, уже стареет. Почему же они, черт возьми, перестают адекватно воспринимать человека после 50, 60 и так далее? Мёрк пожал плечами. Несмотря на возраст, естественно, он знал о Мадонне многое. Но Розе совсем не следует рассказывать, как одна из подружек доводила его песней «Меркантильная девушка» или как перед ним танцевала голая Вига, эротично крутя бедрами и напевая «Папа, не надо наставлений, у меня большие проблемы. Папа, не надо наставлений, я потеряла сон». Определенно, такие эпизоды своей жизни не хочется раскрывать кому бы то ни было.
«Ну, кое-что я знаю», — возразил Карл. «Она, кажется, ударилась в религию в последнее время».
Роза совсем не казалась впечатленной. Рита Нильсон основала свой центр с девушками по вызову и массажную клинику в Кольдинге в 1983 году и называла себя Луизой Чиконе, представляясь так в местных злачных местах. «Тебе о чем-то это говорит?» Асад поднял указательный палец.
«Чиконе я пробовал, это паста с мясом, да?»
Роза бросила на него негодующий взгляд.
«Настоящее имя Мадонны — Луиза Чиконе. Лона Расмуссен рассказала мне, что в массажной клинике звучали исключительно ее пластинки и что Рита Нильсон всегда пыталась копировать прическу и макияж Мадонны. В момент исчезновения у нее были вьющиеся обесцвеченные волосы, вдохновленные прической Мерлин Монро, как у Мадонны во время турне с программой «Кто эта девушка?» «Смотрите сами!»
Она кликнула мышкой, и на мониторе возникло в высшей степени пикантное фото Мадонны в ажурных чулках и облегающем черном трико. В расслабленной руке она непринужденно держала микрофон. Модный макияж эпохи 80-х, темные брови, осветленные волосы. Да уж, Мёрк прекрасно помнил, словно это было вчера. А ведь прошла целая эпоха.
«Точь в точь так она и выглядела», — уверила меня Лона Расмуссен. «Темные тени для век и кроваво-красные губы. Такова была Рита Нильсон, когда пропала. Немолодая, скорее молодящаяся, и тем не менее на нее приятно было смотреть», — так она сказала.
«Ух», — промолвил Асад.
Только это он и смог выговорить. Зато метко и кратко.
«Я знаю содержимое бардачка в автомобиле Риты», — продолжала Роза. «У нее были все альбомы Мадонны на кассетах, в том числе и саундтрек композиции «Кто эта девушка», несмотря на то, что сама кассета отсутствовала, потому что, скорее всего, она находилась в украденной магнитоле. Да, еще брошюры о Флоренции и поездка по Северной Италии. Все эти предметы настолько согласуются друг с другом, что мне пришла в голову одна мысль. Взгляните».
Она кликнула по иконке на рабочем столе, и перед ними вновь замаячила фотография Мадонны. Точно такая же, если не считать целого ряда дат в виде перечня, размещенных внизу странички. И Роза указала на них.
14 и 15 июня. Стадион Нишиномия. Осака, Япония.
Вслух прочитал Асад. Более японское произношение сложно было представить. Просто адское.
«Да, согласно источникам, стадион называется Нишиномия, но это не столь важно», — надменно заметила Роза. «Взгляните в самый низ списка, там вся суть».
Карл услышал, как Асад вновь прочитал вслух.
«6 сентября, стадион Коммунале, Флоренция, Италия».
«Ладно», — сказал Карл,
— «и в каком это году?»
«Предположу, что в 87-м?» Она кивнула.
«Да, то самое воскресенье, которое в календаре Риты Нильсон было выделено красными косыми линиями. Если вам интересно мое мнение, скажу, что она собиралась побывать на концерте Мадонны, завершающем ее турне «Кто эта девушка?». Я более чем уверена, Рита торопилась домой из Копенгагена, чтобы собраться и отправиться на выступление своего идола во Флоренции».
Асад и Карл переглянулись. Брошюры, ситуация с кошкой, увлечение певицей. Все сходилось.
«А мы можем проверить, заказывала ли она билеты на самолет из Билуна на 6 сентября 87 года?»
Она взглянула на него с разочарованием.
«Уже пробовала. Настолько устаревшие данные у них в системе не хранятся. В квартире тоже не удалось ничего найти, так что можно предположить, что билеты на самолет и билет на концерт были у нее при себе в момент исчезновения».
«Значит, вряд ли мы имеем дело с самоубийством», —
кратко заметил Карл, легонько похлопывая Розу по плечу. Мёрк читал заметки Розы о Рите. Очевидно, для Розы было относительно легкой задачей проследить былые заслуги Риты Нильсон. С самого детства эта женщина находилась под бдительным наблюдением со стороны властей,
настроенных по отношению к ней более чем настороженно. Вовлечены были все учреждения без исключения. Органы попечительства, органы надзора за психически нездоровыми гражданами, полиция, система здравоохранения и пенитенциарная система. Родилась 1 апреля 1935 года у проститутки, продолжившей свои уличные похождения, пока дочь воспитывалась какими-то родственниками из представителей низов общества. Магазинное воровство в 5 лет, мелкие преступления на протяжении всего 6-летнего образования, учебно-исправительное заведение, дом для трудных девушек-подростков, вновь криминальная среда. Впервые привлечена к ответственности в возрасте 15 лет. В 17 забеременела, затем последовал аборт и переход под надзор за социально неблагополучными гражданами и лицами, страдающими психическими отклонениями. К тому моменту о ее семье давным-давно ничего не было слышно. Спустя небольшой период нахождения на попечительстве вновь занялась проституцией и даже провела какое-то время в келлерском учреждении в Брайнинге. Поставлен диагноз «легкая степень слабоумия». После нескольких попыток бегства и неоднократных эпизодов насилия помещалась в женский дом на Спроггю с 1955 по 1961 год. Еще одна попытка семейного попечения, однако после серии преступлений Рита исчезла из поля зрения властей с лета 1963 года вплоть до середины 1970-х, когда она, видимо, зарабатывала в качестве танцовщицы в крупных европейских городах. Затем женщина создала массажную клинику в Ольбурге и дом терпимости и тем самым избавилась от финансовых проблем. По всей видимости, Рита кое-чему научилась, ибо ей удалось сколотить состояние на бордельном бизнесе и содержании девушек по вызову без особого вмешательства властей. Она оплатила налоги и оставила после себя наследство – 3,5 миллиона крон. В пересчете на современные деньги сумму можно увеличить втрое. Карл задумался, читая эти сведения. Если Рита Нильсон была слабоумной, то он знал еще по крайней мере несколько человек, которых можно было бы так обозвать. Тут он угодил локтем в лужу на своем столе и обнаружил, что у него капает из носа.
«Проклятие!» — воскликнул Мёрк, запрокидывая голову и пытаясь нащупать пальцами предмет, в который можно было бы высморкаться.
Спустя 2 минуты он вышел в коридор, помешав Розе и Асаду. Они занимались прикреплением ксерокопий актов по делу Риты к меньшей из 2 настенных досок. Карл взглянул на 2-ю доску, простирающуюся от закутка Асада до самого кабинета Розы. На ней располагалось по 1 листу бумаги на каждое нераскрытое дело, доставленное к ним с момента создания отдела Q. Многие дела были соединены друг с другом в хронологическом порядке цветными ленточками, что указывало на возможную связь между ними. Эту довольно простую систему придумал Асад. Синие ленты, между делами, в которых, по его мнению, обнаруживалось нечто общее, красно-белые ленты, между делами, действительно связанными друг с другом. В настоящий момент на доске было представлено несколько синих лент, но ни одной красно-белой. Несомненно, Асад старался исправить такое положение вещей. Карл скользнул взглядом по всем делам. По меньшей мере, 1000 листов. Всякая всячина, в том числе полно материала, в котором вообще тут не место. Это было все равно, что найти в стоге сена иголку и нитку, а затем пытаться вставить нитку в иголку в условиях кромешной темноты. «Я пошел домой», — заявил он. «Видимо, я подцепил то же дерьмо, что у тебя, Асад, будь оно неладно. Если вы намерены оставаться тут и дальше, думаю, вам стоит запросить газеты за тот период, когда исчезла Рита Нильсон. Предлагаю заняться временным отрезком с 4 по 15 сентября 1987 года. Посмотрим, что тогда происходило, а то я уже ни хрена не помню». Роза стояла, покачивая бедрами.
«Может, ты рассчитываешь, что мы сейчас молниеносно докопаемся до чего-то, что не смогли раскопать в свое время полицейские в ходе кропотливой работы?»
Она употребила слово «кропотливый». Забавно звучит из молодых уст.
«Не-а, я рассчитываю на то, что сейчас проведу несколько часов у себя в кровати, а потом отведаю жареного гуся».
С этими словами Мёрк вышел.